Гром перемирия, раздавайся. Израиль и признанная террористической в США и Евросоюзе группировка Хамас прекращают боевые действия с 19 января.
Катар, Арабская Республика, Египет и Соединенные Штаты рады объявить об успехе совместных посреднических усилий.
Хрупкий мир при международном посредничестве.
Чья это заслуга, господин президент, ваша или Трампа?
Это шутка,
в котором Россия не участвовала, но конкретные идеи предлагает.
Конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.
Насколько болезненными оказались компромиссы на Ближнем Востоке?
Все-таки эта сделка потребовала очень больших уступок со стороны Израиля. И это довольно болезненная сделка сама по себе.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о хрупком перемирии на Ближнем Востоке, которое, пожалуй, все-таки лучше твердой войны, если перефразировать давнюю поговорку. Ведь Израиль и Хамас подписали соглашение о прекращении огня. Оно вступит в силу в это воскресенье, 19 января. По соглашению Хамас освободит 33 израильских заложника, а Израиль – несколько сотен палестинских заключенных. О своей причастности к переговорам уже заявили и Джо Байден, и Дональд Трамп. Подробнее в нашем сюжете.
В секторе Газа праздничный фейерверк. Жители отмечают подписание соглашения о прекращении огня с Израилем.
Мы хотим спокойно жить. Мы не могли есть, пить, спать в течение года и трех месяцев. Мы молимся Богу каждый час, чтобы война прекратилась. Мы хотим отдохнуть и жить в безопасности.
На улице вышли и жители Израиля.
Это действительно сложно, потому что, с одной стороны, я счастлива, но, с другой стороны, я поверю в это, когда увижу, как заложники пересекают границу с Израилем. Мы не знаем, в каком положении они находятся. Не знаю, жив ли мой двоюродный брат. Я не знаю, что мы получим.
Огонь между Израилем и Хамас прекратится уже в это воскресенье, 19 января. Соглашению предшествовали месяцы переговоров при посредничестве Катара, Египта и США.
Катар, Арабская Республика, Египет и Соединенные Штаты рады объявить об успехе совместных посреднических усилий. Было достигнуто соглашение между сторонами конфликта об обмене пленными и заложниками и возвращении к длительному перемирию.
Одним из первых о прекращении огня заявил президент США Джо Байден.
Первая фаза продлится 6 недель и включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, а также освобождение ряда заложников, удерживаемых Хамасом, включая женщин, стариков и раненых. Я с гордостью могу сказать, что заложники-американцы будут освобождены.
Во время первого этапа Хамас освободит 33 израильских заложников, включая всех женщин и детей, а также мужчин старше 50 лет. В ответ за каждого гражданского Израиль освободит из тюрем 30 заключенных, а за каждого военного 50 заключенных. Также ежедневно в сектор Газа будут пропускать по 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Второй этап соглашения будет включать освобождение всех остальных заложников и переход к перемирию.
Меня зовут Эден Александр, и я являюсь пленником Хамаса уже более 420 дней.
7 октября 2023 года боевики Хамас вторглись в Израиль. За первые сутки они убили 1200 солдат и мирных жителей. 250 человек были взяты в плен. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа, и за 15 месяцев войны, по данным Министерства здравоохранения Газы, погибло более 46 тысяч человек. Сегодня в руках Хамас остаются около 100 заложников. Граждан Израиля и других стран.
Кому принадлежит заслуга? Вам или Трампу?
Это шутка?
По словам Джо Байдена, контуры соглашения о прекращении боевых действий его администрация предложила еще в мае 2024 года. Однако избранный президент США Дональд Трамп также заявил о причастности к урегулированию затяжного конфликта. По его словам, соглашение было подписано в результате его победы на выборах. Впрочем, в Израиле есть и те, кто недоволен соглашением с Хамас.
Мы все очень ждем возвращения заложников, но при всех чувствах мы должны помнить, что у этой сделки есть
есть серьезная цена. Мы собираемся освободить убийц, а они убьют еще больше израильтян. Мы бы хотели, чтобы через 15 месяцев Хамас был уничтожен.
Это очень-очень трудное решение. Но у нас есть обязательства перед нашими братьями и сестрами. 98 из них все еще там. Если мы отложим решение, мы не знаем, сколько из них выживет. Поэтому нам придется принять это очень жесткое и болезненное решение.
Пока же до прекращения огня Израиль продолжает наносить удары по Газе. За последние сутки, по данным Министерства здравоохранения Газы, там погибло более 70 человек. Подтвердить или опровергнуть эти данные в условиях продолжающегося конфликта маловероятно.
16 января в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Хамас пытается в последний момент добиться пересмотра ряда положений. Израильскому кнессету, это парламент, еще предстоит одобрить утвержденный формат перемирия. А заявление израильской стороны о срыве договоренности и, возможно, попытка сохранить лицо на фоне серьезных уступок, так полагает востоковед Султан Сулейманов, мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Есть опасность того, что голосование не пройдет, но, скорее всего, это уже было заранее оговорено, и заявление израильского Кабмина относительно Хамас связано с тем, что Нетаньяху и его окружению нужно как-то сохранить лицо, потому что все-таки эта сделка потребовала очень больших уступок со стороны Израиля. И это довольно болезненная сделка сама по себе. И это очень хрупкое перемирие. Если оно вступает в силу, то это будет то соглашение, которое в любой момент может быть сорвано. Потому что нету никаких наблюдателей, нету никакого механизма соблюдения режима прекращения огня. И в конце концов просто у кого-то могут не выдержать нервы. Так что это та сделка, которая хорошо, если продержится первые 16 дней, после которых, как ожидается, начнется обсуждение второго этапа.
Ну вот так рассуждает востоковед Руслан Сулейманов. И при этом израильская газета «Jerusalem Post» приводит такую цитату премьера Нетаньяху. Цитирую, «Правительство не соберется, пока Хамас не прекратит попытки изменить соглашение». Поэтому, уважаемые зрители, сегодня мы хотим у вас спросить, надолго ли это перемирие? Несколько вариантов ответа уже в вопросе в чате в нашей трансляции. Они там с самого ее начала. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Михаил Пеливерт. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, действительно, как-то бросается в глаза вот этот компромисс, на который пришлось пойти израильским властям. К примеру, я повторю, что звучало в нашем сюжете. За каждого гражданского Хамас получит 30 осужденных, за каждого военнослужащего 50. Как к этому относится в Израиле? Действительно ли можно предположить, что заявление Нетаньяху – это, ну, в какой-то мере попытка сгладить углы?
Ну, во-первых, очень важно отметить, что это соглашение официально пока не подписано. И в Израиле вот буквально в последние несколько часов говорят о том, что есть ряд неурегулированных вопросов. Но позавтра до обеда, до 12 точнее часов, ожидается, что все-таки Израиль и Хамас согласятся об основных пунктах, тогда мы их и увидим. Мы, надо признаться, гадаем немного на кофейной гуще, потому что не видели самого текста соглашения. Это только такие сливы в катарской, в американской, там, в египетской прессе. В израильском обществе это, во-первых, в израильском обществе относятся к соглашению со смешанными чувствами. Понятно, что эмоционально вся страна ожидает возвращения всех заложников, но, с другой стороны, есть ощущение, что эта сделка была навязана, что это не совсем то, о чем не совсем то, что было обещано израильским правительством, а главный бенефициар происходящего – это Трамп, который очень хочет, чтобы его инаугурация проходила на фоне вот именно таких новостей, да, мол, вот пришел новый хозяин в Белый дом, и дело сдвинулось с мертвой точки.
Ну, тут, я полагаю, Байден с вами поспорил бы, судя по его реакции на подобный вопрос.
Вы знаете, в каком-то смысле оба президента, и уходящие, и входящие, правы, потому что Байден прав в том, что это приблизительно тот же самый текст соглашения, который был предложен Байденом еще в январе 2024 года, а потом почти был реализован в мае 2024 года. Ну а Трамп будет прав в том смысле, что ему удалось гораздо более эффективно заставить, да, навязать это соглашение Бениамину Нетаньяху. Но основная, я бы сказал, критика и претензия большинства, наверное, израильтян к нынешнему соглашению, или большой знак вопроса, скажем так, это почему это соглашение не было реализовано в мае 2024 года, что, вне сомнения, сохранило бы жизни не только десяткам заложников, но и сотням израильских солдат, которые с тех пор погибли. Потому что, по сути, Хамас, опять-таки, если мы основываемся на том тексте, который вот гуляет по средствам массовой информации, то Хамас отстоял все те требования, которые у них были с самого начала. Что Израиль должен вывести войска, что Израиль должен в конце прекратить военные действия, что это не временное соглашение, а соглашение, состоящее из трех этапов, в конце которых Израиль выводит войска и из Филадельфийского коридора, и из так называемого коридора Нецарим, который делит сектор Газа на две части. И большой вопрос, на которого пока что нет ответа, это остается ли Хамас какой-то властной организованной единицей в секторе Газа.
Хамас утверждал сегодня, по крайней мере, что Израиль нанес уже удар по месту, где находится одна из заложниц, которая как раз-таки должна была стать частью этой сделки, этого первого этапа. Тут я в очередной раз проговорю дисклеймером, что в условиях боевых действий подобные заявления мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. По крайней мере, это весьма сложно дается журналистам прямо сейчас во время войны. Тем не менее, прямо сейчас, в насколько хрупком положении вот это достигнутое статус-кво, с учетом всего того, что вы уже проговорили о том, что официально это пока не принято ни парламентом, ни кем-либо еще, пока это, да, вот только сливы.
Вы знаете, оно очень хрупкое, прежде всего, в политическом смысле, потому что Бениамину Нетаньяху предстоит, видимо, сделать очень непростой выбор между коалицией, между правительством, существованием своего правительства или же реализацией этой сделки. Я оцениваю с высокой вероятностью, что если все этапы сделки будут реализованы, то коалиция Нетаньяху развалится, и поэтому ему придется пойти на преждевременные досрочные выборы. И я достаточно уверен в том, что Нетаньяху просчитывает и такой сценарий. Наверное, с достаточно большой вероятностью я рискну спрогнозировать, что сделка будет. Об этом заявил, понимаете, прежде всего Трамп. Он этого бы не делал, если бы у него не было железной уверенности, что Нетаньяху не даст попятную. Но вполне возможно, что мы просто еще не знаем о четвертом этапе этой сделки, который будет называться «Большой ближневосточный мир» и мирный договор между Саудовской Аравией и Израилем, например. Да? Это, наверное, та вишенка на торте, которую и Нетаньяху, и Трамп очень хотели бы продемонстрировать в качестве некоего логического конца вот этого конфликта, который длится уже 466 дней. Но, опять-таки, к сожалению, я в качестве, прежде всего, израильтянина, израильского как бы общественного деятеля или политолога должен признать, что самая главная проблема в ситуации заключается в том, что у нас нет своей какой-то внятной стратегии. Да, у правительства Израиля нет внятной стратегии, к какому бы положению вещей, к какой бы ситуации мы бы хотели прийти. Что именно нас устроит в послевоенном устройстве Газы? Должна ли это быть какая-то автономия или прямой военный контроль, или Газа должна управляться представителями палестинской автономии или каким-то миротворческим контингентом умеренных арабских стран? Мы сами этого не понимаем, в правительстве нет об этом консенсуса. А Нетаньяху традиционно является, я бы сказал, таким мастером ситуативной игры. Он правит по принципу «разделяй и властвуй», и у него самого нет тоже конкретного ответа, как должна сложиться, как хорошо было бы, если бы сложилось политическое, да, прежде всего, будущее анклава.
Михаил, спасибо. Политолог Михаил Пелеверт был с нами в прямом эфире, подводя вот эти промежуточные итоги того соглашения, о котором было объявлено еще накануне, о котором продолжалась речь сегодня. И сегодня же среди тех, кого глава вооруженной группировки «Хамас» поблагодарил за поддержку в борьбе с Израилем, упоминалась Россия. И, честно говоря, не на пустом месте. Вот что говорил Владимир Путин на своей последней прямой линии.
Я не знаю, какие цели окончательные Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения. И мы неоднократно это делали практически на всех уровнях, начиная и с общественного уровня, и нашей позиции в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Здесь и добавить-то нечего.
Ну и теперь давайте чуть-чуть пошире возьмем масштаб и поговорим о том, как вообще реагировала и Россия, и международное сообщество на ход боевых действий. Все эти новости собрал в своем сюжете наш корреспондент Дмитрий Мороз.
Год и три месяца длится война между признанной террористической в США и Евросоюзе группировкой «Хамас» и Израилем. Планировалось, что спецоперация «Хамас» под кодовым названием «Наводнение Аль-Акса», начатая 7 октября 2023 года, сломит волю израильтян к сопротивлению, а сочувствующие «Хамас» силы в регионе присоединятся к войне. Но в результате Израиль начал крупномасштабные сухопутные, воздушные, войсковые операции, методично уничтожая объекты «Хамас» в Газе. Под бомбежками оказались и объекты гражданской инфраструктуры. 29 мая 2024 года Цахалу удалось взять под контроль Филадельфийский коридор, отделяющий Газу от Египта. Но против Израиля открылся второй фронт, откуда не ждали. Антиизраильские выступления студентов и прохамасовских активистов охватили многие столицы Европы, в США, Канаде и даже Австралии. Организация Объединенных Наций активно осуждала военные операции Израиля в Газе. На каждом заседании представители России поддерживали критику. В качестве аргументов они использовали цифры подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы.
Это в два раза, в два с лишним раза больше, чем число гражданских жертв с обеих сторон конфликта на Украине за 10 лет после кровавого госпереворота.
Весь год в российском министерстве иностранных дел рассказывали, якобы Штаты не дают Израилю остановить огонь по Газе.
Везде, где побывали Соединенные Штаты Америки в регионе Ближнего Востока, с желаниями в одиночку решить тот или иной вопрос или применить свои наработки, появлялись, наоборот, новые очаги конфликта, напряженности, а иногда и просто кровавого противостояния.
Тем не менее, соглашение о мире между Израилем и Хамас подписано, о чем почти час на пресс-конференции в Белом доме говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. Речь политика прервалась почти на минуту в результате словесной перепалки с пропалестинской активисткой.
Позор вам, секретарь Блинкен. Вашим наследием станет геноцид. На ваших руках кровь сотен тысяч невинных людей.
Администрация Белого дома не скрывает радости о том, что процесс мирного урегулирования в Газе сдвинулся с мертвой точки. Как известно, США поддержали Израиль в этой войне. Однако критиковали Тель-Авив за излишнее применение оружия против мирного населения.
Прежде всего, мы должны достичь прекращения огня, 6 недель, в течение которых Израиль и Хамас прекратят огонь. Цахал отступит, заложники начнут возвращаться домой, а палестинские заключенные будут освобождены. Все это сможет сделать прекращение огня постоянным.
Но в самом Израиле задаются вопросом, достаточно ли этих усилий, чтобы достичь реального мира. Ведь фактор Ирана никуда не денется даже в случае капитуляции и Хамас, и Хезболлы. За 3 года полномасштабной войны в Украине военная кооперация Ирана с Россией лишь усиливается. А иранские военные советники активно изучают применение своего оружия в условиях реальных боевых действий на украинских фронтах. Этот фактор сейчас беспокоит все стороны арабо-израильского конфликта не меньше, чем достижение режима прекращения огня между Хамас и Израилем.
Вот к процитированной Марии Захаровой хочется еще раз вернуться. Дело в том, что из перечня стран-посредников в последних переговорах, которые озвучил премьер-министр Катара Аль-Тани, мы его цитировали в начале нашей программы, официальная представительница российского министерства иностранных дел убрала США, не упоминала вовсе, и в целом на сегодняшнем брифинге, по всей видимости, проговорила конкретную позицию России о том, как разрешить конфликт на Ближнем Востоке.
Выход на эти важные договоренности стал возможен в значительной степени благодаря терпеливой и настойчивой работе катарских и египетских посредников. И дипломатические усилия, несомненно, заслуживают самой высокой оценки. Полагаем, что заключение данного соглашения будет способствовать формированию необходимых условий для налаживания процесса всеобъемлющего политического регулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
К нашему эфиру присоединяется политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот учитывая тесные, ну, в недалеком прошлом, как минимум, взаимодействия, взаимоотношения Москвы и Тель-Авива, хочется понять, зачем же Москва идет на возможное обострение этих отношений. По крайней мере, я так трактую слова Захаровой, которые явно не понравятся Тель-Авиву. Как вы думаете, как это вот все стыкуется в одно?
Всю ситуацию в Израиле нельзя рассматривать вне общего контекста, то есть войны в Украине и недавних событий в Сирии. То, что происходит в Израиле и стремительность всех этих событий указывает на то, что Израиль является частью сделки, которая включает в себя Сирию, Украину, ну и, собственно, сам Израиль как одну из сторон. Именно поэтому сейчас Россия так реагирует. Она реагирует не, собственно, на Израиль, а на всю ситуацию. Она пытается сейчас немножко усилить свои позиции перед новой администрацией Трампа и показать зубы, показать, что просто так конфликт в Украине решить не удастся. Но в то же время стоит помнить, что Израиль был одним из посредников при несостоявшихся переговорах или, по крайней мере, таких теневых переговорах России и Украины еще в 2022 году. Поэтому сейчас позиция России выглядит все-таки не очень разумной, потому что Израиль так или иначе занимает, ну, довольно умеренную позицию по отношению к конфликту в Украине и является, ну, если не союзником России, то, по крайней мере, может рассматриваться как страна, которая может занимать нейтральную позицию и выступать в качестве площадки для переговоров. Ну и, кстати, в свое время Тель-Авив тоже рассматривался там еще 2 года назад в качестве такой площадки. Ну, поэтому, ну, позиция России в этом плане, конечно, Россия находится между двух огней. С одной стороны, хочется показать силу, а с другой стороны, сохранить своего союзника. Ну и, кстати, заметим, что Палестина тоже заняла нейтральную выжидательную позицию в отношении конфликта России и Украины и тоже не занимает ни одной из сторон.
Но можно ли при этом сказать, что вообще Кремль прямо сделал ставку на Хамас? Я напомню, что террористической организации Москва Хамас не считает. И можно ли, ну, может быть, это будет притянуто, но тем не менее, провести параллель с тем, как российские власти упорно подводят к признанию Талибана нетеррористической организацией тоже?
Ну, что касается Талибана, здесь Россия, конечно, занимает очень интересную позицию. А что касается Хамаса, ну, надо сказать, что Хамас не всеми странами, в том числе цивилизованными странами, признан террористической организацией. Ну вот большая часть стран говорит о том, что боевое крыло Хамаса является террористической организацией. А в общем, то, что люди действительно имеют право на высказывание и демонстрацию собственной, так сказать, национальной идентичности, это то, что это ушло, конечно, в терроризм, то, что это ушло в такие ужасные теракты, это все, конечно, очень большое горе, но, тем не менее, общая позиция и ООН тоже заключается в том, что национальное государство только для одной национальности в 21 веке – это довольно странная политическая конструкция, даже при всем уважении к жертвам Холокоста.
А вы верите в то, что Россия может стать одной из третьих сторон в этом перемирии на более позднем этапе, может быть, учитывая риторику госпожи Захаровой, я имею в виду в первую очередь, или на фоне полномасштабного вторжения в Украину, ну, мягко говоря, такие функции для России едва ли возможны?
Ну, Россия сейчас закрыла для себя очень многие возможности для того, чтобы стать источником каких-то промежуточных решений и выработки каких-то мирных позиций. В ситуации еще там на 2013 год, даже на 2021, это вполне можно было предполагать, что Россия иногда выступала в качестве такого посредника, и ее делегации играли определенную и довольно важную роль при разрешении международных конфликтов. Но после 2022 года, если вдруг Россия станет таким посредником, это будет означать в том числе признание права России на агрессию против Украины. Это совершенно... Я не думаю, что даже ради сохранения мира или вот этого неустойчивого перемирия на Ближнем Востоке кто-либо пойдет на такие уступки в отношении России. То есть сначала в России должен смениться режим, сначала Россия должна прекратить агрессию, и только после этого может идти речь о том, что Россия может стать каким-либо гарантом безопасности в мире. Но заметим, что Россия все-таки исторически является союзником скорее Израиля, и еще Советский Союз выступал одним из гарантов появления и укрепления этого государства на Ближнем Востоке. И в Израиле довольно большая русскоязычная диаспора, и в руководстве Израиля есть люди, которые являются выходцами из бывшего СССР, которые разговаривают по-русски, которые прекрасно понимают русскую культуру. Поэтому, если уж речь шла бы о возможном каком-то разрешении конфликтов в нормальной ситуации, конечно, Россия могла бы выступить таким посредником, но сейчас, конечно, эта возможность закрыта. Хотя я не исключаю, что, допустим, русскоязычная иммиграция, особенно люди, которые имеют двойное гражданство России или Израиля, могли бы как раз выступить с какими-либо предложениями или заявлениями в этом отношении.
Будем наблюдать за их реакцией. Наталья, большое спасибо. Политолог Наталья Шевчукова помогла нам разбираться в этом конфликте, в том числе через призму Москвы. При этом почти две трети наших зрителей считают, что перемирие сохранится буквально только по срокам, проговоренным первым этапом, на несколько недель, может быть, на пару недель и не более того. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности,